программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я ее веду в одиночестве, поскольку из Санкт-Петербурга выходит наша программа. Ну и тема наша сегодня абсолютно петербургская, я бы даже сказал, ленинградская, если правильнее, да? Поскольку пойдет речь у нас сегодня о музее блокады. Это такое сокращенное название, полное название, естественно, участники нашей программы дадут точнее, чем я. Но хочу вот что сказать перед тем, как предоставлю слово гостям. То, что некоторое время назад, по-моему, месяца 2-3, у нас была уже программа, посвященная созданию фактически нового, да, музея блокады или центра по изучению блокады. Это мы сейчас все выясним. И, как мне показалось, во всяком случае, может быть, я ошибаюсь, что как-то постепенно этот проект из стадии дискуссии, обсуждения постепенно переходит в плоскость практическую, да, реализации. И, собственно говоря, вот о планах, конкретных планах реализации вот этого проекта мне и захотелось сегодня поговорить. И с кем, я вам с удовольствием представляю моих гостей. Это Сергей Важенин, руководитель, генеральный директор Центра выставочных и музейных проектов, и его заместитель Милена Третьякова. Рад вас приветствовать. И тогда все-таки первый вопрос. Подтверждаете ли вы то, что этот проект действительно переходит в стадию реализации? Это вопрос, с одной стороны, понятный, такой вроде как бы простой, но с другой, я просто знаю, да, что были сомнения, я даже были разговоры о том, что это вообще такой проект чисто бумажный, и ему никогда не быть реализованным. Быть ему реализованным, и если быть, то когда, по вашим представлениям, и в какой стадии все это сейчас находится? Сергей Важенин, у вас первое слово.
Добрый день. Действительно, сейчас мы как-то перешли уже к реализации этого проекта, и в какой степени. 8 октября завершился архитектурный конкурс на создание, на визуализацию этого проекта. И мы, по-моему, в прошлый раз уже говорили, что участвовало в финале 9 команд, 9 бюро. Сейчас,
но у нас еще не было победителя.
Да, теперь-то мы уже можем говорить, потому что вопрос как бы решен. Авторитетное жюри в итоге выбрало 4 лучших проекта. Я могу их назвать, в принципе, но вместе с тем нам позволено, нам было дано право из 4 выбрать единственного, с кем придется работать. Не придется, слава богу, да. Мы начинаем работать по созданию этого проекта. Это студия 44 Санкт-Петербурга. Лидер ее Евейн Никита Игоревич, архитектор, достаточно известный и в Петербурге, и в России, и за рубежом. Их проект выбран для того, чтобы мы в дальнейшем заключили контракт на реализацию этого проекта. Где мы сейчас находимся в стадии развития? Первое. Сейчас мы выстраиваем отношения, наш центр выстраивает отношения по имущественному комплексу, то есть по отношению к участку, на котором будет строиться на основании этого, после того, как это решится, а мы думаем, что это решится в ближайшие месяцы, мы объявим конкурс на проектирование и строительство, похоже, тоже одновременно.
Знаете, извините, я вас перебью, потому что я так понимаю, что среди наших слушателей много такого же рода дилетантов, как и я. Поэтому, когда вы говорите, что еще впереди проектирование, а что же, так, что же тогда выиграло конкурс? Да? Не проект ли?
Нет. Конкурс же...
Я понимаю, что это с точки зрения, наверное, профессиональной и строительной, это разные вещи, да, то есть выиграл некий образ, да, а теперь его надо наполнять,
да, правильно? Вы правильно понимаете, именно визуализация, именно вид, внешние формы победили, да, сегодня избраны они, что мы идем, вот форма примерно такая будет. Теперь эту вещь надо, эту коробочку спроектировать, там, сделать его проектом. которые примут на себя строители и начнут строить. Но поскольку мы работаем все так или иначе в правовом поле, то есть это в соответствии с федеральным законодательством, мы обязаны объявить на эту форму прецедент проектирования. Да. Но поскольку авторский надзор определен, то именно эта схема, эта форма будет заложена в техническое задание на конкурс. Ну, это опять такая, может быть, казуистика такая сложная, может быть, для тех, кто не понимает.
То есть, то здание, которое,
да, предполагаемое,
да, оно теперь будет предложено проектировщикам для того, чтобы они наполняли некими проектами уже.
Да, вот таким образом я говорю, что к концу года, когда мы выстроим отношения с имущественным комплексом властей, и каким-то образом будем иметь отношение к этому участку. Там на самом деле дело сложное. Почему? Потому что находятся, опять же, зеленые насаждения, и внесение в закон о зеленых насаждениях, ну, вещь непростая. Это всегда дискуссия в городе Санкт-Петербурге, не хочется на этом останавливаться, но вместе с тем это тормозит решение вопроса. После чего... Мало того, мы надеемся не то, что после этого, а параллельно этому будет начнем изучение земли, геодезические исследования различного характера, и будем параллельно строить. Такое решение принято. Сейчас осталось только его реализовать.
Вот. Как вы, Сергей Александрович, как вы видите примерные сроки всего этого? Потому что вроде хотели же к 2019, если я не ошибаюсь, да, к 75-летию. Это реально?
Очень сложно. Очень сложно, опять же, подтвердить или опровергнуть эту ситуацию.
Это еще сложнее, наверное.
Да. Но вместе с тем будем стремиться. Хотя это очень сложно, но, понимаете, тут еще много таких факторов, которые влияют на это. Их даже сейчас не обсудить, они всегда будут. Много формальных вещей, с которыми приходится как-то... Они оттягивают время. Они требуют решения временного характера, и поэтому очень сложно. Но... Это как бы одно направление работы. Я думаю, что и в дальнейшем, и сейчас Елена здесь об этом будет говорить. Параллельно проектировать музей без участия историков и музейщиков там, и так далее сегодня невозможно. Поскольку много аспектов, которые нужно учесть. Начиная там даже с инженерных вещей. Кажется, все легко, но это очень сложно.
Да, это, извините, еще раз тогда перебью, потому что я помню, что были разговоры о том, что как же так вы проводите архитектурный конкурс, да, что очень трудно понимать, какая форма потребуется, если мы еще не знаем, какое будет содержание.
Да, это вот как раз мы, Милена, наверное, там остановится, но действительно... Та работа, про которую мы и раньше говорили 2 месяца назад по содержательной части музея, она не остановлена. Кроме того, за этот период произошло много встреч, как с ветеранами, архитекторами, историками. Причем архитекторы у нас бывали, не побоюсь этого слова, со всего мира. Люди известны.
Это музейное проектирование, как бы не архитекторы, строители, а именно
архитекторы,
те, как... музейного дизайна.
Я уже перешел именно к содержательной, наверное, части, но я так постараюсь округло, так сказать, пройтись по нему. Эта работа не останавливается. Мы ведем различные дискуссии, пытаемся выбрать лучшее, и каждая дискуссия, она как бы дает в сухом остатке все равно то, что необходимо учесть в дальнейшей работе.
Вот это вообще довольно интересная вещь, с точки зрения даже, я бы сказал, познавательной, что такое создание музея, да, это как бы, ну вот я выделил фактически 4, да, таких... крупные задачи. Создать, значит, здание, правильно? Потом его спроектировать внутри, потом спроектировать с точки зрения профессионализма музейного, и, кроме всего прочего, еще и исторического.
Да.
Да? То есть строители, архитекторы, строители, музейщики, историки. Да?
Тут, наверное, даже вообще на самом деле еще шире. Да? Да. То есть, на самом деле, если говорить применительно к музею блокады, да, мы понимаем, что у нас в Петербурге есть множество точек, которые рассказывают о блокаде. Но, тем не менее, у нас нет целой картины события, и даже и не все темы они озвучены, например, в музейном пространстве, если мы будем говорить о нем. Мы понимаем прекрасно, что у нас нет центрального архива или нет научно-исследовательского центра, который бы занимался темой памяти о блокаде и Ленинградской битве. Да, при всем при том, что тема блокады возникает постоянно, от семейной истории до каких-то мероприятий в городе. Ну вот у нас традиционно есть даты памяти, например, да, когда превращаются какие-то вещи. И в данном случае тут нужно говорить даже не просто о создании, там вот мы построили здание, и мы его чем-то наполним экспозицией. Нет. Мы говорим о том, что нам требуется создание новой институции. Я сейчас не говорю про то, что это объединяется с музеем блокады или еще с чем-то. Да,
да, это же один из спорных вопросов, да. Нужно ли объединять это с музеем.
Это отдельная история, которая это юридические всякие, в общем, на самом деле формальности, которые, я думаю, будут решены очевидным совершенно способом, объединением, наверное, этих площадок. Но я сейчас не про это. Да, но я сейчас не про это. Значит, если проанализировать музей блокады на Соляном, ведь на самом деле самая большая проблема музея...
Поскольку нас слушают не только петербуржцы, объяснить, что музей блокады на Соляном, это Соляной переулок, да?
Соляной
переулок, в котором находится здание, где сейчас находится, в котором помещен музей блокады на одном этаже с ограниченной площадью, а все остальное здание принадлежит Министерству обороны, которое ни в какую не хочет делиться этим зданием с музеем блокады.
Причем, более того, да, если еще больше это расширить, то на самом деле музей обороны и блокады был создан еще во время войны.
Именно в этом месте.
Именно в этом месте. Он занимал целый квартал, то есть площадь была порядка 43 тысяч квадратных метров экспозиционной.
Потом он был репрессирован.
Он был полностью расформирован. И весь этот, и все это помещение, все эти помещения, это целый комплекс зданий, были переданы в Министерство обороны. На волне перестройки бунт подняли журналисты в первую очередь, да, Гранин там, безусловно, участвовал, да, тогда создаваемые ветеранские организации. И, соответственно, был поднят вопрос о том, что нужно воссоздать этот музей блокады, потому что тема очень важна, она постоянно, что называется, в сердцах горожан. И под музей было отдано 600 квадратных метров. Это второй этаж трехэтажного здания. За более чем 20 лет существования музея с 89 года музей не получил никаких помещений. Я думаю, что в данном случае была некая ошибка именно при создании музея, потому что его создавали по принципу: музей – это выставочная площадка. То есть это не фондохранилище, это не научно-исследовательский центр и так далее, и так далее. И, соответственно, вот сейчас мы имеем очень ограниченную выставочную площадку с достаточно большим количеством предметов, которые хранятся в подвале в ужасающей ситуации. Если говорить про развитие музея...
Но я знаю, что очень многие в Петербурге считали необходимым все-таки для восстановления исторической справедливости, да, чтобы музей блокады находился там, где он был тогда, когда его...
И не только. Да? И не только там, да. На самом деле сейчас возникает масса предложений. Это восстановить Левашовский хлебокомбинат, поскольку который работал в период войны. Подстанция тяговая, которая на Фонтанке.
Это просто объекты разные. Да.
Но это все сделать как единый комплекс музея блокады и расширить, естественно, комплекс на Соляном. Да, но хочу подчеркнуть, что это сейчас в таком решении, вернее, в поле решение между правительством города и Министерством обороны. Там достаточно сложно все, Министерство обороны ни в какую, хотя... Ну, наверное, следующий вопрос сейчас вы сразу зададите мне, что в итоге будет, каким образом наше...
Взаимоотношение между вот этим новым, да?
Да. Я просто
новой институции, как вы, я так говорю.
Мы четко определим, наверное, чтобы дальше не задевать этот вопрос. Вы знаете, у нас перед нами стоит задача создать и построить. вот взаимоотношения выстраивать, или наш тот центр, ну да, мы сейчас определим, да, или вновь созданное, как бы присоединиться к соляному городку, или соляной городок. Это решение за правительством города, не за нами. Это не в наших полномочиях. Даже рассуждать об этом.
А скажите, пожалуйста, вот чтобы мне понять и всем нашим слушателям понять, это чисто организационное решение, то есть это типа кто кому прям будет подчиняться, или за этим стоит все-таки некая содержательная вещь?
Вряд ли можно разрывать и так, первое. Да, безусловно, каким-то образом это должно быть.
Извините, посетителям музея абсолютно все равно, да? Что, да, кто от кого зависит. Да?
Формальные вещи.
Формальные вещи, да, важно. Да. То, что они повторяют друг друга, они конкурируют друг с другом.
Если можно, я как бы отвечу. Да? То есть, во-первых, как бы изначально, да, то есть юридический вопрос, он еще не решен, он даже еще не стоит, потому что музей, еще некого никому присоединять. Но вопрос в том, что первым и самым важным партнером создания музейно-выставочного комплекса является Музей обороны и блокады на Соляном. То есть это та вещь, которая, безусловно, есть. И первое, что сделала Центр музейных и выставочных проектов, это был заключен договор о сотрудничестве и вот создании нового музейно-выставочного комплекса. Второй вопрос. Значит, концепция музейно-выставочного комплекса, где заложено то, как мне кажется, то, что не было заложено в Музее обороны и блокады на Соляном изначально, да, необходимость научно-исследовательского центра, необходимость образовательного центра, да, то есть это институт, это музей памяти, это музей, который, вот, наверное, в России, ну, у нас таких музеев еще не было создано, как бы, да, то есть известны музеи Холокоста, например, музей геноцида армян по этому принципу, и они очень сильно отличаются от традиционных военно-исторических музеев, например, да, просто по своей структуре. И мы говорим о создании именно вот этой новой институции. Соответственно...
А можно ли сказать, извините, Милена, а можно ли сказать, что именно вот это направление как бы будет основное,
да,
если хотите?
Наверное,
да. То есть не экспозиция, не главное не то, что там будет стоять некая пушка, которая там стреляла, да? А все-таки, чтобы человек мог там изучить какие-то документы, да, там, ну, человек, я имею в виду, и
изучающий,
да, или интересующийся, или ученый там
то
какой-то.
Основная задача, вот как мы развернули, когда мы делали эту концепцию, что это музей-научно-исследовательский центр. То есть это вот единое, очень важное такое пространство. И, безусловно,
а
мы не
сбор
можем...
неких артефактов или каких-то...
Да.
Просто...
И мы говорим о том, что изначально, когда мы это все создаем, мы... Это партнерский проект. Да, в котором, безусловно, мы приглашаем к участию и музеи, и архивы, и публику, потому что у многих сохранились еще какие-то семейные какие-то архивы, какие-то материалы. Это первое. А второе, безусловно, выстраивая постоянную экспозицию, мы не можем не учитывать те экспозиции, которые существуют. То есть, на самом деле, мы как бы говорим, ну, в какой-то степени, не очень правильно, наверное, это сформулировано, но по смыслу, такой музей блокады, как вот мечтается, распределенный в пространстве, да, то есть понятно, что мы, например, можем говорить на экспозиции, к примеру, о МПВО и пожарах, да, но мы понимаем, что есть замечательные экспонаты на Васильевском острове, в музее пожарного дела, и, соответственно, мы будем отсылать как бы туда, к первоисточнику. Да? То есть, соответственно, мы при строительстве экспозиции мы будем учитывать все и мемориалы, и памятники, и открытые экспозиции, которые существуют.
Но это не означает, а насколько я помню, были такие опасения именно в музейной среде, среди музейщиков, да, что все экспонаты, которые это... как раз распределены, будут концентрироваться вот в этом, в новой этой институции.
Во-первых, это невозможно изначально, согласно музейному законодательству.
Знаешь, музейщики очень не любят расставаться со своими.
Вот, это, во-первых, невозможно согласно музейному законодательству. Да? Это во-первых. А во-вторых, в чем, собственно, сложность работы и интерес работы? Мы же создаем, на самом деле, новые смыслы. Потому что истории человека, да, вот блокады, рассказанные через человека, то, что хотят услышать наши посетители, да, вот мы сделали во время работы архитектурной выставки опрос социологический. И все говорят, что, а мы не хотим видеть оружие, да, есть прекрасный артиллерийский музей, например, да, мы хотим знать историю человека, там, своей бабушки, своего дедушки, там, и так далее. То есть это музей такой повседневности 40-х годов.
Здесь я
и это совершенно новый подход.
Как-то. Да, Милена, здесь я вас не то чтобы опровергну, но поставлю под сомнение, потому что я не случайно в самом начале оговорился, что я жду еще от вас точного названия этого музея. Как я понимаю, там именно слово «блокада» стоит на втором месте, да? На первом месте все-таки стоит «оборона», да?
Это рабочее название. На самом деле, вот я думаю,
то
что...
То есть, соотношение это... между трагедией гражданского населения и тем, что происходило на фронте, да?
Вопрос в том, что, ну, во-первых, как рассказывать, что происходило на фронте, да? То есть, у нас есть военные музеи, известные в России, да, но мы не знаем историю быта на фронте, историю переживаний человека на фронте и так далее, да? Но когда мы говорим название музея, выставочный комплекс обороны и блокады Ленинграда, конечно, это рабочее название, оно очень тяжелое, да, и вот у нас сейчас тоже одна из таких вот задач, как бы, придумать название этому комплексу, да, чтобы оно было звучное, понятное и, скажем так, не перебивало основной музей на Соляном. Да, показывало содержание и не перебивало вот музей обороны и блокады на Соляном, в котором мы вот ни в коем виде не хотим быть никакими конкурентами, как бы, неважно, объединяемся мы или нет, но мы понимаем, что вот есть основной музей центральный, есть его родина, как бы, да, поэтому вот он называется Музей обороны и блокады Ленинграда на Соляном. У нас название комплекса, наверное, должно быть немножко какое-то.
То есть оно, его еще нет.
Это рабочее, да? Название, да.
А какие еще, вы, наверное, лучше меня знаете, хотя я о многом, конечно, слышал, какие еще опасения звучали и выдвигались, ну, скажем так, общественностью петербургской, поскольку, ну, здесь я, надо ли оговариваться, но я думаю, что всем понятно, что тема особо, да, болезненная именно, конечно, для петербуржцев, да, и который, и вы должны быть готовы, разумеется, да, к тому, что внимание будет не то что повышенное, а просто... Вам будет сложно.
Да, мы представляем и уже чувствуем, что совсем нелегко будет, потому что, ну, началось все с того, что, естественно, не всем нравится первое сама наш выбор в архитектуре. Не всем нравится. Второе. Все, многие считают, что место, предложенное или используемое для этого музея, ну, не совсем корректно выбрано, потому что у нас есть действительно памятные места в Петербурге, та же Пискаревка и так далее, где можно было напротив, это комплекс был бы и так далее, и так далее, и так далее.
Я даже слышал, что конюшное ведомство предлагали.
Что только не предлагалось и так далее, но мы сейчас боимся, что как бы это не завело нас в долгое решение, и в итоге мы выплеснули все это, потеряли суть и потеряли нить и, скажем так, темп. Это что немаловажно. Ну и естественно, естественным образом, я не знаю, Милена сейчас, наверное, тоже скажет по этому поводу, что очень серьезно, так сказать, в дискуссиях поднимается вопрос содержательный. Что будет содержание, то есть контент, концепция и так далее, и так далее. Это всегда будет. Но я уверен, что эта дискуссия не остановится никогда, даже когда мы откроемся. Я уверен.
И все, и кто-то всегда будет недоволен.
Конечно, конечно. Но мы бы не хотели сейчас... мы учитываем как бы все настроения, желания, для кого мы делаем, кого мы чтим. Все учитываем. Но вместе с тем нужно идти вперед.
Вы знаете, кстати, вот мне кажется, вы подняли один очень, очень важный вопрос. И я не знаю, разрешим ли он. Да? Это для кого? Да, потому что вот на примере, кстати, этого конкурса, я помню, вы же рассказывали, что вот эти четыре когда проекта, да, остались, эти вот ветераны должны решить, да, по-моему, это Полтавченко говорил, если не ошибаюсь, губернатор или кто-то, ну, неважно, это неважно кто, и, в общем-то, вроде выглядит логично, да. Но с другой стороны, при всем уважении, безусловно, да, к ветеранам и так далее, но это же музей, наверное, в первую очередь для следующих поколений, да?
Любой они, музей. А? Любой музей,
да,
вообще,
он, да, он не в прошлое должен быть, это музей из прошлого в будущее, да. И мне кажется, что важно даже мнение, может быть, 20-летнего человека, который вообще ничего не знает про эту блокаду, или знает мало, да, чем даже, еще раз повторю, при всем глубочайшем уважении, человека, который так или иначе там связан с блокадой через семью или через собственные переживания.
Ну, вообще, на самом деле, любой музей направлен в будущее. Во-вторых, наверное, произошла некая революция лет 15 назад в музейном деле, вот в военно-исторических музеях прежде всего, да, это когда стали рассказывать о том, что музей рассказывает о человеке. Если ты рассказываешь о человеке, то ты рассказываешь тоже как бы на немножко других примерах. То есть понятно, что это и про патриотизм в том числе, но патриотизм начинается с любви к ближнему, к своей семье, к своей вот малой родине и дальше. Вот как в свое время говорил Лихачев. Да? То есть оно все равно вперед. Вот, потом, ну, вопрос в том, что вот когда вот вы говорили, задавали вопрос, например, какие экспонаты, например, могут быть представлены, мы понимаем прекрасно, что есть множество тем блокады, которые были подняты последние лет 20 вот, в исследованиях, и которые не озвучены нигде в музейном пространстве. А потому что тема блокады, она имеет мировое значение. Да, от Нюрнбергского процесса до дополнения к Женевским конвенциям о том, что невозможно вести войну такими способами. Да. А это региональное, общероссийское значение. Потому что а где ну, вот, сегодняшний житель узнает, что такое эвакуация? Да? То есть эвакуация в широкой массе, это заканчивается дорогой жизни, и дальше все хорошо. А как жили наши ленинградцы в эвакуации? То есть это на самом деле такое, вот, как музей блокады, как зеркало военной жизни в России в принципе. Как бы, да? И, соответственно, тут поднимаются вопросы, зачем нам это помнить? Да? И зачем нам это помнить? Это нам помнить, чтобы... вот рассказать, заинтересовать собственной историей и собственной семьи, и собственной страны.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Я Виталий Дымарский. Веду сегодня свою программу, напоминаю, из Санкт-Петербурга. Как всегда, это отель «Гельвеция». Посвящена она будущему, будущей институции. Так мы сегодня определили это. Посвященной блокаде и обороне Ленинграда в годы войны. Институции, центр, который будет построен в Петербурге, как нам обещают, может быть, даже к 19-му году, к 75-летию снятия блокады. Да? И напоминаю, кто у нас сегодня в гостях. Это Сергей Важенин, генеральный директор Центра выставочных и музейных проектов, и его заместитель Милена Третьякова. Мы остановились на том, для кого, да, этот музей в большей мере. Ну, в общем, действительно, наверное, так, да, что это действительно новые появились, огромное количество новых технологий музейных, да, которые позволяют вообще по-новому обо всем рассказать. Но вы хотели прокомментировать, Сергей?
Да. Я бы хотел сказать, что действительно на новый музей, ну, Милена сейчас уже говорила о том, что экспозиция будет представлена в совершенно новом виде. Это все-таки мультимедийное пространство. Это то средство общения с молодым поколением, для кого мы делаем. И вот когда мы определяем все-таки для кого, вот здесь да, действительно такая граница существует, что старшее поколение далеко от этого материала, от этого потока информации. Молодые близко, они быстрее усваивают. Это очень быстро меняющаяся тема, но вместе с тем мы постараемся в ногу со временем сделать совершенно новое мультимедийное пространство. И хочу сказать, что действительно нельзя двигаться даже по исторической, так сказать, речке вперед, спиной вперед. То есть нельзя спиной вперед идти дальше. Поэтому, да, конечно, мы должны оглядываться и смотреть, и разговаривать с прошлым поколением, с участниками, тем более еще некоторые живы, да, с большим уважением.
Ну, потом, извините за такое слово, может быть, думаю, что ничего обидного в нем нет, они носители некой памяти, да, сейчас разные носители.
А задача состоит, как эту память передать тому поколению следующему. Вот смысл. Как...
Чтобы
они искали ответы на вопросы именно, сделать интересным. Но все равно должна быть интрига именно в этом.
Но, мне кажется, вы попробуйте только со мной не согласиться, мне кажется, что технология технологиями, это действительно очень важно, но есть еще одна вещь, от которой трудно уйти. Слава Богу, все-таки последние там, два с половиной десятилетия позволяют нам по-новому смотреть, даже не то, чтобы по-новому смотреть на историю войны, а выявлять в этой истории войны огромное количество белых пятен, нестыковок. Да? История неоднозначна, как нам очень часто сегодня пытаются навязать, даже, я бы сказал, такую точку зрения. И насколько вы намерены, насколько вам, извините уже за такое слово, разрешено или не разрешено, или вообще кто-то вообще какие-то условия в этом смысле ставил или не ставил, отражать в будущем этом центре, в будущем этом музее, в будущей этой экспозиции разные, если хотите, точки зрения на те или иные события, так или иначе связанные с блокадой.
Знаете, на самом деле мы все время возвращаемся к той самой концепции, да, вот этой институции, да, о музее Института памяти. Мы изначально говорим о том, что мы должны показать максимальное количество свидетельств того времени. И второе, оно должно основываться на актуальном историческом знании. Вопрос в том, что как мы сможем это представить, это вопрос уже как бы музейной интерпретации и так далее. Но я просто взяла себе в пример, приведу пример, был разговор с директором музея Холокоста в Вашингтоне, который говорит, вы понимаете, даже в Америке это политика. Да, вот этот музей памяти – это политика, потому что вот этот язык, как рассказывать о трагедии, да, кто является героем трагедии, а кто является жертвой, а кто виновником – это очень сложно, потому что… И он очень долго складывался, этот язык. И они говорят, им очень сложно было создать этот рассказ по Холокосту, и они пришли к выводу, что нужно рассказывать просто, вот именно задача – показать максимальное количество свидетельств. Публика разберется сама, да, то есть, соответственно, если мы говорим о том, что мы делаем музей человека изначально, да, то есть музей трагедии не только блокадного города, но и войны в широком смысле этого слова, потому что мне кажется, что любой участник войны, даже если он сознательно пошел защищать свою родину, и он герой, он все равно жертва этой войны, потому что у него сломлена судьба на эти 5 лет, он был ранен и так далее. Да? То есть, если мы рассказываем вот эту вот историю, потому что это очень важный факт принятия решения, я уеду в эвакуацию, или я пойду на фронт, я спасу ребенка, или там я останусь в осажденном городе, да? То есть, если мы расскажем просто эти истории реальные, то, соответственно, публика сделает вывод. Да? То есть, у нас нет никакой политической ангажированности в данном случае.
Можно больше фактов и как можно меньше интерпретаций.
То есть я примерно так. Интерпретации имею в виду художественные. Да? Вот мы, например, сейчас, я надеюсь, у нас сейчас получится, мы как бы такими вот проектами идем. Вот сейчас идет уже второй раз замечательная выставка «Тихие голоса». Это выставка современных художников, куратор Людмила Белова вместе с Институтом проарта. Они сделали эту выставку.
Это где выставка?
В Петропавловской крепости сейчас, в Институте проарта. И там есть работа молодой художницы, которая называется «Голодный стол», если не ошибаюсь. Это вот представьте себе большой стол, на котором девушка просто прочитала дневник, и она выложила, согласно записям дневника, по дням, что человек ел. То есть просто, что у него там была горсточка, там, не знаю, 3 крупинки крупы, кусочек хлеба, а на следующий день у него там был кусочек, там, не знаю, клея, да, или еще что-то. Она выложила вот это все, описанное в дневнике, она выложила это на стол. Это поразительное художественное произведение, основанное на реальном материале. Я думаю, что когда мы на это смотрим, мы задаем себе все и политические вопросы в том числе, почему этот человек был не эвакуирован. Он не был нужен на фронте, потому что тут же лежит его дневник, да, и видно, что он не был рабочим, там он был иждивенцем, да. Но мы понимаем, как бы вот у нас есть вот это чувство сопричастности и так далее, мы задаем все вопросы, и дальше идем, что называется, в научно-исследовательский центр задавать вопросы, а как было управление городом, где были немцы и так далее.
У меня еще один вопрос, касающийся архивных материалов. Где находятся, во-первых, основные архивы, связанные с, так или иначе, с блокадой? Да? Но я думаю, что они, во-первых, разбросаны, наверное, по разным местам. Наверное, во-первых, в Центральном архиве Министерства обороны, наверное, все, что касается фронта Ленинградского, скорее всего, да, и северо-западного.
Исторический архив.
Что касается архива города. Короче говоря, есть ли у вас в любом случае намерение каким-то образом копировать.
Оно уже сейчас
эти
реализуется.
И чтобы тоже это все централизовано.
То есть у нас сейчас уже начат проект, как бы главным научным куратором, руководителем, который является Никита Андреевич Ломагин, наверное, сейчас самый уважаемый такой историк блокады, у которого, который сейчас организовал рабочую группу, и мы создаем вот в рамках создания именно Института памяти научно-исследовательского центра такую базу данных по блокаде. А база данных, я еще раз подчеркиваю, она партнерская, то есть мы как бы говорим о том, что мы заключаем договор с архивом, что они предоставляют нам материалы, отобранные специалистами по определенной теме, и, соответственно, у нас они есть в электронных копиях, с которыми мы будем работать для экспозиции и для дальше различных продуктов, например, там, я не знаю, образовательного центра, там, каких-то экскурсий и так далее, и так далее. Причем мы включаем вот в круг этого интереса, в круг этой базы данных в обязательном порядке, и у нас начинается работа буквально со следующей недели с иностранными архивами, потому что это немецкие архивы, а американские архивы. Потому что, например, материалы по Ленинградской битве, зачастую описание боев, например, какие-то вот такие вещи, или, например, там бомбардировки Ленинграда, эти материалы, они представлены в немецких архивах, а не в петербургских. Ну, как бы, да,
понятно, да, понятно.
Со стороны противника, да. То есть то же самое, безусловно, нужно будет делать и с финскими товарищами. То есть это такой должен быть, в общем, на самом деле нужно выйти на такой международный уровень. И на самом деле такая очень интересная задача, нетривиальная. Но мы вот как бы в этом направлении мы уже работаем, мы уже это делаем. То есть у нас уже создана электронная база данных, мы понимаем, по какому принципу мы описываем документы, там рубрикаторы, ключевые слова и так далее. Она у нас вот со следующей недели начинает потихоньку насыщаться.
Ну, я так понимаю, что идет какой-то процесс оцифровки там, каких-то материалов, да?
Да.
То есть это уже началось независимо от того, Сергей Александрович, в каком состоянии находится здание, да? То есть проектном, предпроектном.
Нет, так более того, вопрос в том, что ведь на самом деле важно-то не здание, да? Важно собрать материалы по блокаде.
Вообще сейчас, когда вы собираете все материалы по блокаде, их, в общем-то, можно поместить в интернете, и в интернете все
ну, то есть это один из вариантов. Как вы знаете, посещаемость музея сейчас исчисляется не только посетителями, которые пришли ногами, но и которые пришли на сайт. Но это очень серьезная работа, ведь вопрос в том, что это же не склад. Да, это должен быть сторителлинг, это должен быть научные статьи. То есть это, в общем, достаточно тяжелый труд, и мы его сейчас начинаем. Вот. А при всем при том, что на самом деле этих материалов их достаточно много, потому что библиотеки нашего города тоже хранят материалы по блокаде. То есть даже вот районные библиотеки, в них тоже есть, как ни странно, дневники, например. Да? А очень хотелось бы работать, например, с общественными проектами. Есть замечательный сайт «Прожито», где электронный свод дневников 20, России 20 века, да, и, например, с ними бы очень хотелось начать работу по именно публикации блокадных дневников, да, которые, соответственно, каким-то образом вольются и к нам в том числе, и будут использованы на экспозиции в том числе.
Сергей, здание ведь очень большое, да, по объему, да? И я почему об этом вас спрашиваю, потому что вы так как-то среагировали, по-моему, я не знаю, как положительно или отрицательно, что нужно ли это здание в современных условиях, если все можно, в общем-то, получить, что все, что касается документации, это все можно получить через интернет.
Да, здание порядка 25 тысяч метров мы планируем иметь, построить, но я-то отреагировал тем, что даже то максимальное количество, которое мы успеем собрать материалы, те оцифрованные документы, но это начало, это старт той работы, которая должна продолжаться. Предполагаю, что к моменту открытия музея это будет всего лишь начальная стадия той экспозиции, о которой мы думаем. Мало того, я уверен, что в ближайшие лет 20-30 нашим последователям есть чем заняться.
Вот мне вообще тоже кажется, что это такого рода музей, да. Он не останавливается в какой-то точке и говорит, ну все, у нас все готово.
Мы только начали.
Да, это процесс. Да?
Мы только начали. И поэтому на самом деле немножко странно слышать, а что вы там представите на экспозиции, а почему нет в начале концепции экспозиции, а потом вы запихиваете в здание, там непонятно, что вы придумаете. То есть дело в том, что есть два пути создания музея. Да? То есть есть сформулированная коллекция, сформулированные экспозиции, и под нее строится помещение. И точно такой же есть способ, когда есть помещение, которое наполняется экспозицией. При всем при том, мы знаем, что если это не интерьерный какой-то музей, да, типа Павловского или Эрмитажа, ну, каких-то отдельных залов Эрмитажа, да, то экспозиции вообще меняются. Да, экспозиция не должна жить больше 5-7 лет, она умирает. Она умирает даже дизайнерские, и приходит новое поколение и так далее. То есть Сергей Александрович очень активно говорит про интерактив, да, но мы же понимаем, что это инструмент. Да? Основное, о чем мы рассказываем и как мы рассказываем. Потому что я не просто так сказала про выставку вот еще раз, да, «Тихие голоса». Потому что, безусловно, это должно быть очень... Вот что заинтересует современного человека? Мне кажется, что это не компьютер. У нас у всех дома есть компьютеры. А сильный художественный образ, который создан современным художником, да, безусловно, да. Потому что этот прием даже использовался в первом музее обороны и блокады, который производил впечатление. Все помнят такой апофеоз войны Верещагина, но только не из черепов, а из немецких касок. Вот этот художественный образ, он совершенно так какой-то трепет вообще у входящего. Та же самая блокадная комната, она же была прежде всего создана там именно как художественный образ вот этой трагедии повседневности. Это потом ее растиражировали как бы в других экспозициях, и это стало частью дизайна. То есть, соответственно, у нас сейчас, да, мы ставим задачу о том, что нам нужно работать еще и с современными художниками, которые вытащат какие-то безусловные вот эти смыслы и состояния, да, и смогут их оформить вот таким вот.
Правильно, потому что правильно Милена говорила, что те люди, которые будут работать над экспозицией, это не только историки, музейщики и так далее, а это и музыканты, и световики, и по большому счету это люди сценаристы, это сценарии.
Сценаристы, режиссеры?
Да, да, режиссеры.
Я, например, знаю, какая-то в Москве была выставка, посвященная, по-моему, столетию Первой мировой войны, и известный же Павел Лунгин делал эту выставку.
Да, понимаете, да. Ну, мы, собственно, про это сейчас как бы и говорим, да, то есть вот что мы сейчас делаем? Мы определяем сейчас основные, как бы, вот, это тоже такое название рабочее, рэперные точки экспозиции, выстраиваем, какие материалы мы под это можем собрать, чем мы можем это развить максимально, потому что, например, вот мы сейчас делаем в Музее обороны и блокады выставку, посвященную Шлиссельбургскому десанту. Это первая попытка прорыва блокады. Вот на примере этой боевой операции я могу рассказать публике, что материалы по боевым действием первых полутора лет блокады представлены в немецких архивах, потому что все зарисовки боя, они из немецких архивов. Я могу рассказать о том, как внук искал своего дедушку, потому что всю эту историю раскопал человек, у которого от дедушки осталась только похоронка. Я могу раскопать, каким образом было, показать, как было управление фронта в первые месяцы блокады, и почему была такая неудача, потому что нас, и почему мы не знаем имен. Да, потому что он восстановил сейчас из тысячи погибших, то есть мы знаем, что в этом соединении было около 1000 человек, он установил только 700 имен. 300 имен мы не узнаем никогда. Да? И, соответственно, вот эта задача, и это вот задача для художника показать, что эти 300 имен есть, но за ними как бы вот... Да? И, соответственно, это целый комплекс. То есть, соответственно, как вот на примере не Википедию рассказывать, не рассказывать календарный план события, а вытащить какие-то наиболее ценные, важные вещи, над которыми можно рефлексировать и которые могут заинтересовать. Потому что действительно очень много людей, которым вот 40-50 лет, они вдруг сейчас начинают интересоваться войной и вот таким образом идут в архивы и через своего дедушку начинают раскапывать.
Я вам хочу сказать, что на примере вот этой программы, в которой мы сейчас участвуем, которая длится уже... совершенно неожиданно 12 лет, 13-й год уже прошел, она была рассчитана на один год. Никто не ожидал такого количества белых пятен, касающихся истории войны, и люди все хотят. Все.
А вы обратите внимание на реставрационное движение, вот реставрация, которая сейчас происходит, и сколько людей приходить стало на них, и как часто они стали повторяться. Это же тоже не просто так. Это вот правильно Милен говорит, это люди каким-то образом, труднообъяснимым образом, начали интересоваться историей войны.
Сергей Александрович, наверное, я думаю, что это к вам вопрос. Там у нас остается еще пару минут, но без этого вопроса у нас сегодня ничего не обходится. Да? Это финансирование. Попробуйте о чем-нибудь поговорить сегодня, чтобы не упомянуть деньги и финансы. Не получится, как уже я слышал такое, значит, не получится, как с ареной. Задумался Сергей Александрович.
Нет, ну хорошо. На самом деле, действительно, вопрос такой.
Во-первых, это непростой. Да, если понятно, что непростой. Это бюджет города.
Безусловно, да? Безусловно. Первое...
Без никакого частных инвестиций нет.
Пока нет. Скажем так, пока нет. Потому что сказать, что мы не развиваемся в этом направлении, то есть по привлечению средств, нельзя. Мы занимаемся этим вопросом, ведем переговоры, но, как я сказал в самом начале, что сейчас мы, когда переходим в стадию проектирования, мы рассчитываем, что проект будет в размере 150 миллионов рублей. А дальше те, кто хоть немножко понимает строительство, могут понять, что это если 5-7% от строительства, в какую сумму мы выйдем. Кроме того, здесь не учтен то, о чем говорила Милена. Экспозиция не учтена. Это тоже еще. Но сейчас мы как раз занимаемся сводным сметным расчетом. То есть предполагаем в течение месяца. Нет, не месяца, у нас нет столько времени для этого дела. Наверное, через неделю мы уже будем понимать цифры, которые необходимо заложить в бюджет. При этом бюджет 2018-2019 года для нас сформирован, мы его понимаем, чувствуем. Да, назывались цифры 2 миллиарда строительства. Я думаю, что слушатели хотят это услышать в итоге. Так сколько же будет стоить? Сейчас, на данном этапе, это невозможно спрогнозировать. Предполагаю, что само здание уйдет, само строительство, скажем так, где-то не будет превышать 3 миллиардов, и плюс где-то около 1 миллиарда это будет то, что будет внутри. Предполагаю.
Ну, да, будем надеяться, да, что ваше предположение...
Не хочется делать просто пустую коробочку.
Ну, это понятно, да, это
хочется
понятно, да. Но хочется в то же время, да, чтобы... Ну, чтобы все было хорошо, в общем, короче говоря, чтобы к вам никаких претензий не было, я бы так сказал, да. Вам успехов.
Спасибо.
Тогда. И давайте тогда договоримся, что время от времени будем встречаться и смотреть, как вы движетесь.
Обязательно пригласим Ломагина.
И Ломагина пригласим, всех пригласим. И тех, кто согласен, и тех, кто не согласен, пусть все выступают. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».